слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами прадзі Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі со мною сёння супрацоўнік Цэнтру аналітыкі еўрапейскай палітыкі Тадэуш Гічын. Вітання, Тадэуш.
Привет, Дмитрий. Всем привет.
Мы сёння размаўляем пры нагодзе публікацыі Тадэуша на сайце Цэнтру, для якога ён супрацоўнічае, для якога ён піша, пра публікацыю, якая апісвае як бы сцэнар донбасізацыі Беларусі, што можа ператварыцца Беларусь, калі Еўропа не будзе актыўна удзельнічаць у палітычным жыцці, будзе ўплываць, не зараз разбяромся з Тадэушам. Давайте спачатку разбяромся, Тадэуш. Вы пішаце, што еўрапейская палітыка адносна Беларусі, яна недастаткова эфектыўная, у прыватнасці слабыя санкцыі, якія не закранаюць, напрыклад, калійныя ўгнаенні. А што, па вялікім рахунку, еўрапейскі звяз можа зрабіць з гэтым усім? Што, забараніць цалкам экспарт з Беларусі, ці што?
Смотрите, дело в том, что я бы не сказал, что сейчас наоборот, Евросоюз впервые за последний год включился все-таки активно в белорусскую повестку и начал действовать. Потому что все мы знаем, что последний год люди, которые занимались санкциями, которые занимались, вообще пытались привлечь Евросоюз, Брюссель к ситуации в Беларуси, они прямо терпели поражение за поражением, потому что в начале августа 2020 года все были на каникулах. Потом, когда уже началась какая-то реакция ЕС, она была сильно слабее, чем даже та реакция, которая была в 2010 году, после выборов 2010 года. Когда гораздо больше людей, гораздо больше компаний попали в санкционные списки ЕС. И последний год, как бы, было видно очень четко, что ЕС выбрал вот стратегию wait and see, то есть подождать и посмотреть, что будет дальше. И они думали, что, вероятно, как и многие другие, что кризис как-то растет сам собой, что, как говорит, собственно, даже белорусская пропаганда лукашенковская, что все будет как раньше и так далее. Но, как оказалось, как показала ситуация с захватом самолета, что как раньше уже не будет. То есть если в Беларуси, мы, люди, которые там живут в Беларуси, занимаются Беларусью, мы видели, как вот это вот просто вот это вот падение вот в новые темные века, оно прям происходит у нас на глазах, то для европейцев вот этим вот таким катализатором стал захват самолета, конечно. И сейчас то, что мы видим вот последние полтора-два месяца, это то, что европейцы все-таки решили активно включиться в разрешение ситуации в Беларуси, и одним из инструментов, практически одним из единственных инструментов реально действующих, которые есть у ЕС, есть санкции, такой вот санкционный молоток. О чем я написал, это то, что на бумаге действительно эти санкции выглядят очень сильными, но поскольку ЕС гораздо менее опытный игрок в санкционном плане санкций, применения санкций, чем США, то пока что они остаются сильными только на бумаге. В действительности мы видим уже сейчас, вот последние полгода, что даже те компании, которые попали под санкции еще вот под третий пакет, под второй пакет в декабре 2020 года, там МЗКТ, Агат Систем, они вполне себе спокойно обходят санкции без какой-либо, без напряга практически. То есть о чем я пишу в статье, это то, что, в принципе, это не моя идея, об этом говорят все другие люди, которые занимаются санкциями, об этом же говорит, насколько я понимаю, и НАУ, об этом же говорит и Халезин, что нужно создавать структуру, ну, такой скелет структуры, которая будет заниматься именно контролем за исполнением белорусских санкций, куда белорусские, сами белорусы будут присылать информацию, она там будет мониториться, верифицироваться и отправляться уже дальше по назначению соответствующим вот европейским органам.
Ну, это долгая песня еще. Але скажите, вы пишете про то, что как бы санкции могли домагчыся вызвалення палітычных вязняў. Як это, якая, дзе вы бачыце корреляцию? Вот, наприклад, санкции дзейнічаюць уже месяц секторальные, так? Путин учора обяцае, что створится некая группа, якая будзе супрадзеянні распрацоўваць бок российского ўраду. Але сёння раніцай налёты на редакцыі, на, у тым ліку на нашу, на Радыё Свабода, і затрыманыя журналісты, якія з нами звязаныя, позбавлены ранее аккредитации. Як это дзейнічае?
Ну, смотрите, если мы посмотрим на историю вот, отношений Беларуси и Запада, по-моему, вот первые такие серьезные санкции, которые были введены против Беларуси, это был 2006 год, или 2007 год, вернее, вот после выборов, после Плоши. Тогда США впервые ввели экономические санкции против Белнефтехима, тогда еще Беларусь-Кали входил в состав Белнефтехима. Если помним тогда, вот в 2007-2008 год, как раз после этих санкций, вот началась вот первая такая большая оттепель, когда Лукашенко стал ездить, ну, появляться на людях с Коли, когда он стал делать такой делать какие-то реверансы в сторону Запада. Но потом, естественно, чем это закончилось 2010 годом, и очередным вот замораживанием, очередным вот введением санкций. И точно так же, когда были введены санкции вот 2011 года вот против Певтиева, против биотехэкспорта и так далее, вы помните, как они все забегали, когда... Очень много писали про лоббизм. Если я правильно помню, что еще Олесь Михалевич тогда говорил, что людям в Брюсселе, представителям белорусской оппозиции в Брюсселе предлагали чуть ли не миллион долларов за то, чтобы вывести биотехэкспорт из-под санкций. И что интересно, по-моему, в 2013 году Евросоюз пересмотрел тогда пакет санкций и исключил именно предприятие Певтиева, именно предприятие биотехэкспорта, из него оставляя все остальные. То есть они могут очень сильно хорохориться, что да, там нам санкции не страшны, у нас есть вот Россия, она нам поможет, хотя пока что это все только на словах. Но на самом деле санкции, они реально очень сильно бьют по экономике, по режиму, особенно вот по режимным бизнесменам. Особенно если сейчас мы увидим, что вот в следующем пакете санкции затронут Алексина, Воробья, как они затронули Гуцериева, то я уверен, что процессы начнутся. То есть,
это працует тогда, пробачьте, я перебью, коли это люди, ну, вот таких перелечили, я имею в виду бизнесовцы, уплывовые, близкие до Лукашенко, могут на него не уплывать, отчуваючи, что они как бы страчивают свои гроши, свои уплывы в связи с этими санкциями. То вугле реально, что это люди, например, там, не знаю, вот, ну, там, какие-нибудь Зайцев, чи кто-нибудь, что он придет до Лукашенко и скажет, слушай, ну, треба завязывать с этими штуками, может, вызвали кого-нибудь, мы зараз тратим бизнес. И он скажет, окей, ну, коли так, то я вызволяю.
Я не думаю, что он придет непосредственно к Лукашенко, потому что это все-таки немножко другой уровень. Но они, во-первых, могут обсуждать это между собой, а они же очень дружны с Витей Лукашенко. Они явно как бы уже проходят слухи, что Витя Лукашенко тоже как бы не то чтобы прям сильно рад. И не могу сказать, что вокруг него формируется какая-то коалиция, но понятно, что эти все люди общаются, понятно, что они бы хотели больше, они бы хотели нормализацию, потому что нынешняя ситуация мешает им зарабатывать. И понятно, что они будут стараться каким-то образом воздействовать на Лукашенко, как что-то придумывать. А если Лукашенко будет дальше идти в отказ, то мы просто будем видеть дальнейшую эскалацию, будем видеть вот новые ветки кризиса. И будем видеть вот все больше ужесточения вот внутренней политики, то, что сейчас вот происходит с атакой на радио «Свободный Белсат», то есть то, что сегодня было, что вот на правозащитников, то есть вот они будут пытаться оставлять после себя выжженное поле, но при этом они одновременно с этим будут совершать какие-то постоянные ошибки. То есть будут постоянно вот спираль кризиса будет просто раскручиваться дальше и дальше. Будут мигранты, будут наркотики, будет просто какое-то сумасшествие. И в какой-то момент где-то что-то может треснуть. И, скорее всего, треснет. То есть, и это вот одна из целей санкций, чтобы режим не смог войти вот в это состояние самоуспокоения, в каком он пребывал последние полгода, условно говоря, с осени. То есть, когда вот уличные протесты. Ему удалось подавить уличные протесты. И он, ну, по сути, дальше занялся методичной зачисткой при полной пассивности со стороны Запада практически. Помимо заявлений, помимо grave concern, там ничего со стороны Запада не было. И сейчас мы видим то, что Запад этими санкциями искусственно, в смысле, уже пытается не реагировать только реактивно на действия Лукашенко, а пытается действовать проактивно. То есть сам заставляет Лукашенко как-то реагировать уже на действия Запада. То, что мы видим ситуацию с мигрантами, то, что мы видим атаки на независимые СМИ, на гражданские организации там, третьего сектора, это именно уже реакция Лукашенко на действия ЕС, а не наоборот, как было до этого всегда. Ну, я говорю, что, как я уже сказал, что, вот, например, даже та же сегодняшняя атака на Радио Свобода в преддверии визита Тихановской в США, это, ну, очень прямо сильный сигнал, и я уверен, что американцы на это отреагируют соответствующим образом.
Або Беларусь перетворится в Донбасс. Вы так само пишете про это, в принципе, называется ваш артикул про донбассизацию Беларуси. Скажите, что это за процесс, с чем он погрожает Беларуси? Ну, де-факто Беларусь все-таки незалежная, суверенная держава, и когда Лукашенко ездит до Путина, то он сотракается как керовник Беларуси, хоть не признаванный Заходом, але признаванный Россией, как президент Беларуси.
Ну, на самом деле, донбассизация, сравнение с Донбассом, это просто очень такая хорошая аналогия, но по-другому точно так же можно называть венесуэлизация Беларуси или сомализация Беларуси или превращение Беларуси в failed state. Просто мне чем нравится аналогия с Донбассом, тем, что мне кажется, что вот последние вот 7 лет даже очень многие сторонники вот русского мира, они вот смотрят на Донбасс и понимают, что какая же там все-таки жесть. И что даже очень многие реально сторонники русского мира уже пересмотрели свои взгляды. И там какие-нибудь там украинцы из Одессы, сторонники, опять же, там России и так далее, они явно уже не хотят, чтобы было как на Донбассе. Опять же, то, о чем я пишу в статье, что любое резкое действие Лукашенко, оно очень сильно ослабит его позиции. Если Беларусь сейчас примет реально какую-то новую версию Конституции, которая будет реально какая-то другая конфигурация власти, сразу начнется какое-то брожение. Если Беларусь отпустит политзаключенных, не только какую-то часть, да, про которую говорила, что будет готовиться какая-то амнистия, а таких тяжеловесов, Тихановского, Бабарика, Колесникову, и при этом не заставит их выехать из страны, понятно, опять же начнется брожение. И то же самое, и если там Беларусь пойдет на какие-то уступки России, и там очень сильно увеличит уровень интеграции. Поэтому что остается Лукашенко, это вот максимально затягивать вот нынешнее вот состояние неопределенности, состояние вот этого постоянного упадка вниз, вот этого вот уничтожения основ такого цивилизованного европейского государства, гражданского общества, частного сектора. Он будет стараться как можно дольше затягивать этот процесс, потому что именно ему выгодно, не выгодно, это как бы именно это его спасительная соломинка. Ему кажется, что он может как-то пережить это все, что как-то через год, через два там что-то изменится, там появится еще какой-то, знаете, выскочит какой-то черный лебедь, как в 2001 году или 2004 году, когда вот были выборы, и через день там случилось 9 сентября, и всем уже стало фиолетово на Беларусь. Или когда вот был референдум о ограничении президентских сроков, и тоже буквально через день или два случился Беслан, и тоже всем стало все равно на Беларусь. То есть он пытается вот опять вытянуть свой счастливый билет, как можно дольше не принимать важных решений, не принимать судьбоносных решений. Но при этом, я думаю, и вот это вот состояние, оно все будет дальше и дальше превращать Беларусь вот в что-то подобие Донбасса. Не в политическом плане, потому что понятно, что в политическом плане в Беларуси сохранится суверенитет, у Беларуси теоретически дальше будут какие-то свои собственные контакты с Западом через там МИД, МАКЕ и так далее. Но в плане того, как это будет ощущаться внутри страны, реально это будет ощущаться как вот такая вот донбассизация. И понятно, что в какой-то момент, рано или поздно, Лукашенко придется принимать какое-то решение, которое пошатнет его власть. И будь то амнистия, будь то конституционная реформа, будь то, к сожалению, точно такая же есть возможность интеграции с Россией. Но он максимально долго будет затягивать этот процесс, и это вот то, что я называю донбассизацией. И поэтому, вот опять же, о чем я постулирую, пытаюсь донести до европейцев, это то, что нужно действовать активно, потому что иначе этот процесс может затянуться даже на годы.
Так, ну вот именно это я хотел задаться. Что значит действовать активно? Но уже застояться после санкций, когда увести еще большники жестко экономичные, только введение никого войска, но это будет реальная ситуация.
Нет, смотрите, в настоящий момент эти санкции не работают. Я могу привести очень много примеров, когда белорусские компании просто создают там вот эти вот как это называется?
Отдельные такие.
Ну да, такие вот однодневные компании, через которые они все точно так же закупают эти вот датские турбины, там немецкие двигатели и прочее. Никто этого не контролирует. То есть Европа ввела санкции, но по сути этими санкциями можно положить на полку и забыть про них. Это сейчас на усмотрение самих западных компаний. Если они хотят проявить гражданскую ответственность, условно говоря, политическую зрелость, они не будут работать с белорусскими контрагентами. Если они хотят немножко заработать, они с удовольствием точно так же поставят свою продукцию какой-то фирме, белорусской фирме там, или украинской фирме посреднику, которая появилась позавчера. Поэтому сейчас вот самый главный момент – это сделать так, чтобы принятые санкции начали работать. И это вот основной момент моей статьи, как бы то, что я имею в виду, нужно сделать так, чтобы санкции работали. Должна быть создана рабочая группа небольшая, где-то в Брюсселе, буквально там из нескольких человек, которые будут получать вот всю информацию от общественных инициатив, от людей на земле, что называется, и будет делать так, чтобы не было санкционных дыр. Потому что мы видим, как работает, например, ЕС в плане противодействия контрабанде сигарет. То есть уже очень долго этот бизнес все развивается, только развивается и развивается. Он превратился фактически в государственный, в одну из таких опор белорусской экономики, контрабанды. И точно так же, как вот сейчас белорусские власти, белорусские вот режимные бизнесмены прикорытные, они обходят запрет на поставку сигарет, поскольку это нелегально, они точно так же будут обходить все любые другие запреты. Ну, помните, как это было с растворителями в 2011 году, в 2012 году, когда просто там под накладным менялись накладные. Они будут до последнего отбиваться, они будут до последнего там хитрить, и поэтому нужно сделать так, чтобы был механизм бить им по рукам, когда они начинают хитрить.
Сейчас а вы не думаете, что эти санкции как раз таки узмацняют эту денбасизацию и венесуализацию так в Беларуси? Потому что это, про это говорят уже шмат, что ну, начинают там один напазняк, такое самое радикальное
санкции в России. Самая темная ночь всегда перед рассветом. То есть, к сожалению, у Европы единственный рабочий инструмент. Но если мы не будем говорить про гуманитарную интервенцию, то, что вы упомянули, да, потому что понятно, что никто об этом даже не говорит, это сумасшествие. Единственный реально рабочий инструмент, который будет единственный эффективный механизм, что может Европа предложить, это санкции. Потому что вся остальная помощь ЕС, там, я не знаю, там, стипендии для репрессированных студентов, там, помощь там, СМИ, гражданскому обществу, оно воздействует на последствия проблемы, но оно не воздействует на причины. Санкции именно пытаются воздействовать на причины, на поведение белорусских властей. Да, конечно, это в кратковременном периоде оно приведет к ухудшению ситуации с правами человека в Беларуси, то, что мы видим сейчас. Потому что белорусские власти вместо того, чтобы пойти на попятную, они, наоборот, начинают мстить и еще больше раскручивать этот вот виток, эту спираль. Но в какой-то момент или Европе, или Лукашенко придется остановиться, и если у Лукашенко не будет сильной поддержки Путина, пока что пока что кроме слов мы ничего особо не видим, ну и кроме там рекредитования, то у Беларуси гораздо меньше запас прочности, чем у ЕС, поэтому придется первым установиться Беларуси. И обычно, как это происходило в предыдущие годы, это все начиналось с попыток выпуска заложников в обмен на какие-то вот преференции, на какие-то ослабления санкций. Я думаю, то же самое будет в этот раз, поэтому главное, чтобы ЕС сейчас не повелся. Потому что я думаю, в течение полугода мы увидим что-то вроде какой-то амнистии, даже ограниченной. Потому что это только как мыслит режим. Он думает, что, да, действительно, что-то сейчас вот совсем стало не сладко. Давайте мы что-то минимально сделаем какую-то ступку, чтобы там, ну, как вот было все в предыдущие годы. Поэтому Европе главное продолжать давить и не покупаться на какие-то вот попытки МИДа Макея. Если МИД Беларуси будет пытаться продать опять какие-то там реформы и так далее. Но я думаю, на этот раз уже никто этого не купит, поэтому я думаю, ЕС будет продолжать давить, и в какой-то момент все-таки режим зашатается.
Еще я хочу сказать про иншого гульца, про саму Россию. Так, как раз мы размаляем после встречи черговой Путина и Лукашенко у Питера. Какие сегодня инструменты с Россией подтримливать Лукашенко и в экономичном плане, и в политическом? А про что того, что они просто встречаются, обнимаются и говорят, что его подтримливают?
Ну, инструментов на самом деле целая куча, начиная от финансов, разумеется. Можно просто продолжать подпитывать режим Лукашенко финансово.
Почему это не робят туда?
Ну, частично делают. Если вы помните, на днях, когда был этот визит, неожиданный визит Лукашенко к Путину, они же договорились о том, что цена на газ не вырастет с нынешней цены. При том, что в действительности вот цена на газ, по которой Россия продает газ там, в Германию, вот эти вот спотовые цены, она сильно выше. Если кто сейчас платит сколько там, в районе 120 долларов за 1000 кубов, то какая-нибудь там Польша или Германия платит уже 200-300. То есть вот даже тем фактом, что Россия не продает Беларуси газ по рыночным ценам, это уже идет подпитка Лукашенко на 1,5-2 миллиарда в год. Точно так же, что рекредитование. То есть Россия не требует прямо сейчас расплачиваться по кредитам, она их пролонгирует, она там готова давать вот новые кредиты и так далее. То есть это вот такая вот минимальная поддержка, чтобы режим Лукашенко продержался. Понятно, что Россия в любой момент может открутить этот крючок, этот кран с поддержкой гораздо, гораздо шире. Можно отменить для Беларуси, сделать исключение для налогового маневра, чтобы белорусские НПЗ продолжали дальше приносить очень хорошую прибыль. Собственно, можно просто активно даже кредитовать Беларусь, можно давать ей суды невозвратные и так далее. То есть это то, что Кремль может сделать, но он вряд ли будет это делать, потому что если мы посмотрим на последние вот 4-5 лет в политике Кремля в отношении Беларуси, он очень сильно перекрыл вот все эти возможности для белорусского режима зарабатывать на союзничестве. И это вот коррелирует очень сильно с тем, как с ценой на нефть. То есть, когда цена на нефть была высокая, Кремль мог себе позволить там какие-то там и войнушку в Грузии, войнушку в Украине, и поддержку Лукашенко, такую на миллиарды долларов в год безвозмездную. А когда цена на нефть начала падать, понятно, что Кремлю нужно заботиться прежде всего о стабильности внутри страны, и поэтому у них сейчас вот нет сильно много денег свободных на последний год, 3-4-5 лет, на вот такую экспансивную, активную политику за границей. Поэтому, именно поэтому мы видим, как вот последние вот 4-5 лет планомерно обрезается поддержка Лукашенко, что он вот психовал все, что там мы там больше там ни друзья, ни братья и так далее. Правда, в конце концов, все равно все вернулось на круги своя. Но это я говорю к тому, что Кремль, если захочет при желании, он может сделать так, что Лукашенко будет править еще 10-15 лет, пока там сам не помрет. Но захочет ли делать это Кремль? Пока что это очень сильно большой вопрос, и это, собственно, это одна из основных идей и целей санкций, на самом деле, Европейского Союза и вообще западных санкций. Сделать так, чтобы поддержка Лукашенко все дороже и дороже обходилась Кремлю, при этом не принося ему явных политических или экономических дивидендов. То, что мы сейчас видим, вот эти вот постоянные визиты Лукашенко в Кремль, он же явно постоянно там просит, типа, там, Владимир Владимирович, ну, давайте там, я не знаю, там еще вот на полмиллиарда, там, вот это, в этой какой-то сфере, там еще вот полтора миллиарда туда-сюда. Но при этом что Лукашенко может предложить взамен? Понятно, что он может предложить, там, я не знаю, признание Крыма, он может предложить разместить какую-нибудь военную базу, но пока что мы не видим даже вот этих вот шагов, то есть со стороны Лукашенко. То есть России пока что совершенно незачем возмещать убытки, которые понесет белорусский бюджет из-за санкций. И то есть мы будем видеть в ближайшие несколько месяцев, в течение полугода, как вот эта вот дура в бюджете, которая так уже огромная, у нас же бюджет с огромным дефицитом будет в этом году исполнен, она будет и дальше продолжать расти, и все будет зависеть в конечном итоге от России. Захочет ли Россия поддержать Лукашенко, на что будет готов Лукашенко пойти дать взамен, пойти на какие уступки, и поэтому вот еще один очень важный момент, что нужно Европе, и прежде всего в этом же случае конкретно США, потому что все-таки США гораздо более важный, сильный игрок, США и Европа должны расставить вот эти вот красные флажки, за которые Кремлю ни в коем случае нельзя будет заступать в Беларуси, потому что Беларусь все-таки суверенная страна. И иначе Россия в Беларуси, если она полезет очень сильно дальше во внутренние дела Беларуси, то Беларусь должна стать для российских компаний таким вторым Крымом. Потому что, если вы помните, до сих пор уже даже вот 7 лет после оккупации ни один российский банк официально там не работает, ни один российский мобильный оператор. Там, ну, это фактически такая серая зона, которая стала такой огромной дырой в российском бюджете. И если ну, при этом там как бы относительно мало населения, и если Россия может позволить себе содержать там дыру размером с Крым, размером там с Донбасс, размером с Приднестровье, размером там с Абхазию, с Осетию, то дыра, такая черная дыра на экономическое, размером с Беларусь, это, мне кажется, это уже невыполнимо для российского бюджета.
Тогда ж апошняе пытанне, яно якраз звязана з гэтым, з Беларусю, як часткай уплыву Росіі. Скажыце, як вы самі мяркуеце, вы глядзі, утрані пра Лукашэнка пастанна казалі пра тое, што як бы ягоная ўлада, існаванне вуглі Беларусі, гэта гарант яго ўлады, што ён ніколі не пагодзіцца на тое, каб там, скажам, некі моцны саюз быў з Расіяй, каб яго ўлада ў гэтым сэнсі зменшылася. Ці сёння гэта ўсё яшчэ актуальна, ці ўсё ж такі, на вашу думку, ён згодны, ну, пайсці максімальна на любы, амаль што саступкі, толькі каб захаваць хоць якую ўладу, нават у якасці некага губернатара?
Я абсолютно согласен с тем, что Лукашенко никогда в жизни не пойдет на такие уступки Москве, которые лишат его абсолютной власти внутри страны. То есть он не согласится стать губернатором, над которым будет еще какой-то там президент или премьер-министр, потому что это будет означать, ну, по сути, это будет означать его политическую смерть. Он не будет, даже если Беларусь остается в состав России, он не будет таким Кадыровым. Потому что Кадыров — это все-таки совсем другая культура, совсем как бы, Чечня, это Восток — дело тонкое. Нельзя просто взять и поменять Кадырова. Там очень сильные хитрые клановые системы и так далее. Беларусь — это совсем другое дело. Если в Беларуси всегда Россия, центральная власть, там, Москва, Кремль, они всегда могут договориться с чиновниками, там, с Мясниковичем, там, со всеми остальными. И если у Лукашенко не будет абсолютной власти, его как бы уберут куда-то, там, задвинут в дальний угол практически сразу же, я в этом не сомневаюсь. И Лукашенко сам это отлично понимает. Он как бы он очень талантливый политик прирожденный. У него есть это вот звериное чутье политическое. И он знает, на что можно идти, на что нельзя идти. И, разумеется, ни на какую реальную интеграцию никогда в жизни не пойдет, которая будет означать конец абсолютной власти на какой-то территории. Если вы помните, разумеется, вы помните, потому что это происходило последние 20 лет, что Лукашенко всегда пугает Запад, что вот если вы там не поможете, если вы там не согласитесь там сотрудничать с нами, даже несмотря там на какие-то нарушения прав человека, то это же Россия, там, сами понимаете. Там...
Ну, теперь иншая ситуация, иншый контекст для его.
Я уверен, что он точно так же считает, что реальные реформы, реальная демократизация, реальная интеграция с Россией – это все будет означать его политический конец. И вот эти три вещи, эти три фактора он старается избежать, он будет их избегать до конца. Вот пока его не загонят уже окончательно в угол, как такого раненого зверя. Я думаю, как бы будет от него будет очень сложно избавиться. Как бы я не уверен, что... Я думаю, к сожалению, что этот процесс продлится еще... полгода, год, возможно, несколько лет. Потому что Лукашенко будет цепляться до самого конца, пока других вариантов уже просто не останется. Пока его окончательно не загонят в угол и со стороны России их требованиями, и со стороны Запада санкциями, и внутри страны. Если еще и Украина присоединится к санкциям, если там Зеленский или кто-то будет после Зеленского наконец-то думается, то это будет такой удар, что я думаю, его уберут свои же люди, в конце концов.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був супрацовник Центру аналізу європейської політики Тадеуш Гічен. Ми говорили про денбасізацію, денасолізацію Білорусі. Цей артикул можна прочитати на сайті ЦЕПа. Він буде розміщений так само посилка під цим відео. Ви глядали канал «Свобода Прем'єм». До вас у празі працював Дмитрий Гурнійович. Усього вам самого доброго. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Це був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Ян Овсеюшкин. Ян, добрый день.
Добрый день.
И Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это черговая атака на громадянскую супольность, черговая атака на свободу слова. С пиратрусами сегодня пришли до журналистов, связанных с Радио Свобода, телеканалом Белсат. Уже есть затриманные, есть выники пиратрусов, это конфискация техники, конфискация обсталявання. Гэта далёка не першы раунд такога кшталту дзеянняў. Магчыма, і не апошні. Вот паводле вас, якая мяжа рэпрэсіяў? Лукашэнка недавно, калі сустракаўся з Пуціным, сказаў, вот у нас 1500 мерзапакасных НДА, якія, па сутнасці, тэрарысты, паводле яго словаў. Вось гэта такі план, як бы вот 1500, па ўсіх і прыйдуць, я.
Ну, складана сказаць, наколькі глыбока яны вырашылі пайсці. Канешне, заўважна, што яны не выбралі яшчэ ўсе ліміты гвалту, што яшчэ застаецца нейкі такі люфт, што да каго прыйдуць, да каго не прыйдуць. У прынцыпе, уся гэтая хваля рэпрэсій, якая зараз пачалася, яна не з'яўляецца нечаканай, таму што яшчэ падчас падзей лета і восені мінулага году было зразумела, што як тільки вони потушать пожари, як тільки вони справляться з такими симптомами політичної кризи, вони займуться тим, що, на їх думку, стала причиною якраз таки гэтага. А причина, на їх погляд, гэта, як вони кажуть, тлетворне влияння Запада, якое і проявляється праз незалежные медиа і третій сектор. І тому, каб выкарчаваць причину, на їх думку, да, яны будуть ціснуць, пакуль не вырашаць, што поле дастаткова зачышчана.
Віталь, вот я прочитав днями артикул Андрея Мухавошчыка в «Советской Беларуси». Это такі, як би мовіць, грунтовны донос. И он там приводит список громадских деячов, аналитиков, политологов, экономистов. Причем он взял это с некого звороту о подтримку громадянской супольности и у российскомовной Советской Белоруссии, ну, он вот не парился перекладать. Так вот, как с некого сайту этот список взял, вот он и это опубликовал и с закликом. Вот этих всех, коли ласка, как бы мовить к ногтю. Вот этих всех выкорчивать, сказал Ян, ну и руководщик так само. Вот эти парады, яны будут выполнены? Те не его ума справа.
Не, ну, ён адчувае, ён бы не напісаў артыкул «давайте лібералізавацца, давайте, так сказаць, вызваляць палізняволеных, нам это будзе для Беларусі лепш». Ясна, ён адчувае, куды вецер зме, і не ягоныя парады будуць выкананы, а ён спрабуе ўгадаць зараз парады. І зараз менавіта сітуацыя ў тым, што нема нейкіх сапраўды стрымліваючых чыннікаў, якія былі раней, ну, калі браць некалькі гадоў такой перспективе, коли, ну, умовный МЗС, реальный МЗС литерально спынял силовиков, коли там в 17-м годе они довольно жестко разгоняли День воли, потом была справа Белого легиона, справа патриотов, и, ну, вот такие силы, какие, ну, обозначим, как МЗС, Министерство замены справ Беларуси тлумачило силовиком и далее керавництву, что это неправильно, что это там принесе больше шкоды, и штось удавалось, скажем так, спынять, штось удавалось развернуть, то зараз внутри влады нема ніводнай такой, ну, скажем, структуры аналитичной, ці структуры министерства, якое б спыняло вось гэтые губазики. А губазики, они дзейнічаюць фактично, як хуйвымбіны. Вы сказали, Юрий, про артикул Мукавоччыка, я в связи с сегодняшними наинами пришлось кликнуть телеграм-канал этого губазика, где они просто, ну, с некой такой дитячей радостью описывают все гэты затрыманні, описывают, кого еще схапили, и показывают там, ну, некая звычайная литература, як доказ того, что человек, ось он на самой справе там ставленник Захаду, ці он антипатриот. И лексика, якая там, ну, присутничает, это то, что мы ведаем, нават мы, люди не самые молодые, ведаем только из истории. Этого не было в СССР, там, в тот час, когда мы жили в конце, там, 80-х, это неких с 37-х лексика. Абсолютно там, вот, вороги, народы, все такое, знишить, зачистить, прибрать.
Враг не сдается, его уничтожают, это же великий гуманизм будет.
Да, прибрать, так сказать, зачистить траву, там, ну, короче, это просто, ну, мне не полыхнуло так, когда я пишню прочитал этого губазика.
Ну, и вот для того, что вы сказали, можно додать, что в данном выпадку, в отрознение от попередних годов, когда правда МЗС, как бы, ну, отыгрывал полную стремливающую роль, то зараз миновито спадар Макей, как бы, огучил, что называется, идеологичную раму.
Ну так, можно сказать,
який сказав, що вот коли будуть зміцнятися санкції, громадянська супольність буде знищена.
І він потім може сказати, що він попереджував якраз, хотів це продуктивність, але це не важливо. Сенс в тим, що Макей тепер уже, ну, не з'являється ніяким голубом на фоні ястреба, і він менавіта і там на Всебелорусском сході, і далі каже, що не треба нам ніякої гэтай шматвекторності, що ми все змінили, на заході вороги. Він говорить те ж саме, що говорить Губазик, тепер він нічим не відрознюється, каб заховати своє місце в гэтай теперішній новій номенклатурній ситуації. Я думаю, до речі, що його цього не вдасться в довготерміновій перспективі. Он так ці наче й паде ахвярай любого там ці нового курсу, ці розворота, ці ён не паспее за губазікам. Але вот то, што я хацеў бы зафіксаваць, сапраўды, што няма зараз стрымлівання, адказвання на ваше пытанне, што, ну, яны што хочуць. Яны, дарэчы, вось некаторых хапаюць журналістаў пасля там допыту і пасля ператрусаў выпускаюць. Яны ўжо пішуць там, я на волі, вось быў допыт, і цяпер я на волі, ці я праходжу сведкам. Я думаю, у гэтым, ну, кагосьці яны ўжо як падазраваных па нейкіх крымінальных справах, а кагосьці выпускаюць, тут як бы намёк такі. Мы выпусцілі валі з краіны, мы не будзем супраць. Я думаю, гэта таксама. Ёсць яны просто ўсіх не могуць перасаджаць хаця бы таго, што месца не хапае і патрэбы не мае. Яны хочуць кагосьці запалохаць, кагосьці перасаджаць, кагосьці выціснуць з краіны. Вось. І ці будзе гэта тычыцца ўсіх 1500, канешне, недзяржаўных арганізацый наўрад ці. Але тыя, ну, першыя асноўныя, зараз уже вся верхушка, самыя вядомыя, ўжо закранутыя, то безумоўна, няма ніхто не застаўся, каго не было ператруса самых вядомых недзяржаўных арганізацый. Пойдуць яшчэ трошкі глыбей туды, дзе на іхню думку ёсць хоць трошкі, ну, скажам, нелаяльнасці да цяперашняй улады.
Спадарства, ну, а вот зразумела, зараз магчыма не зусім час, як бы гаварыць, абмяркоўваць пра тое, што вот што ж будзе. Ну, тым не менш, можа быць, якраз зараз менавіта час. Што можа беларускае грамадства, што можа беларуская грамадзянская супольнасць рабіць у гэтай сітуацыі? Якія магчымыя стратэгіі дзейнасці, якія магчыма, ну, хтосьці скажа, выжыванне, хтосьці скажа, жыцця, от цяперашняй сітуацыі, рэчышчы тых тэндэнцый, якія мы зараз бачым. Што можа, што можна рабіць? Ян.
Ох, на маю думку, тут для ўладаў зачыстка, яна не вырашыць праблему, таму што з гэтым, ну, не дзенуцца тыя самыя праблемы, якія спрабавалі вырашыць гэтыя грамадскія арганізацыі. Тобо калі там былі праблемы звязаныя з гендэрам, з недахопам права, там яшчэ правоў чалавека і так далей, то ўсё роўна людзі будуць вымушаныя неяк іх бараніць. І калі ўлады зачысцілі нейкія інстытуцыяналізаваныя арганізацыі, якія працавалі па законе, якія там легалізавалі свае выдаткі, легалізавалі сваіх супрацоўнікаў, неяк трымаліся легальнага поля, то я ўпэўнены, ну, то у адказ на запад грамадства на дапамогу, на ўзаемадапамогу, будуць з'яўляцца новыя ініцыятывы, але яны будуць ужо працаваць па нейкім партызанскім і падпольным прынцыпе. То бок для мяне быў, ну, проста жудасны прыклад, калі там раструшылі тых, хто займаўся арганізацыі перадач тым, хто знаходзіцца ў зняволенні. Ну, гэта жах, то бок гэта ініцыятыва, яна ж не была накіраваная нават на барацьбу з уладай, а накіраваная наадварот на вырашэнне нейкіх праблем, якія ўлада не ў стане вырашыць сама, то бок забяспечэння зняволеных. Але яны паступова і цынічна разбурылі гэта. Ну, окей, я ўпэўнены, што з'явіцца новая арганізацыя, але дзе людзі будуць больш фармацца, не будуць выконваць тыя задачы, якія выконвалі раней.
Я адразу, давайте удакладню, вот як, вот вы являетесь, як может быть не зарегистрированный подпольный правооборонца, типа вот волонтер. Вот я не являюсь, больш скептично гляжу на эти ваши слова.
Ну, залежыць ад ситуации. Просто, зноўку же, тут пытанне того, якую функцию раней, ну, апошнія месяцы у умовах террору якби виконують правооборонці. Яны фіксують порушенні права чоловіка, адзіна, що яны можуть гэта агучыць. Канешне, за апошнія месяцы іх гэтыя магчымасці значна скараціліся. Гэта бачна па прыкладзе нават ініцыятывы там валанцёры Акрэсціна, спісы Акрэсціна, бо ты інфарматары, якія раней перадавалі інфармацыю, яны спынілі гэта рабіць. Ну, вось. Але калі казаць, я, ну, я думаю, што тады ўсё засяродзіцца на тых магчымасцях, якія можна рабіць без неабходнай рэгістрацыі, без публічнасці.
Ну, то есть, я так разумеў, ну, вот казаў пра часы, як бы, ну, это вот часы, я памятаю хроніку текущих событий была в СССР. Подпольнае выданне, якое, в принципе, займалася тым, чым до апошняга часу займалася, скажем, весна. То есть, это была хроніка репрессия по всім Советском Союзе. Тых, хто гэта рабіў, ну, тых весь час то арыштовалі, то выпускалі. Віталь, вот это зараз такого кшталту будзе
Ну, не зовсім, бо ми живемо в інформаційному громадстві, і удар тому, вони от кажуть, можуть, вони спиніть інформаційні плині. Звісно, ні, вони хочуть просто нанести удар по людях, але ну, від того, що від цього інформація не зменшиться. От сьогодні всі мають інформацію про кожну температуру, про кожен допит, повідомляють гэта часом сусіди, часом свояки, ось, часом просто достатково, здається, ну, люди, може бути, далекі від політики, як, наприклад, про те, що зламали там двери в офісі Радіо Свобода, вот, там нікого не було. То бок, гэта не спыніць, гэта будуць людзі там на вуліцах здымаць некае відэа. Яны зараз, правда, спрабуюць нават з гэтым змагацца. Мы ведаем гэты, ну, дзікі, канешне, выпадак, калі чалавек зняў, як была там дзіцячыя гэтыя, ну, падушкі, на якіх дзеці скачуць, яны паваліліся, і дзеці атрымалі траўмы, і КДБ гэтага чалавека знайшло і пасадзіла на суткі. За тое, што чалавек зняў тое, што ўбачыў на вуліцы. І тое, што ну, в любой іншай краіне з'явілася прадметам разбірання і пакарання вінаватых. А тут яны караюць таго, хто зняў. Ну, але гэта ўжо то паказвае, што гэта быў там не журналіст, не блогер, там, не актывіст. Это самы звычайны чалавек. У гэтым сэнсі яны змагаюцца з людзьмі, но вот інфармацію спыніць ім не ўдасца. Это безумоўна. І гэта просто такое, у тым ліку, ну, нема ў іх задач, мне здаецца, спыніць інфармацію. Ім як бы, ну не то, што пофіг, но Тутба яны закрылі, а Тутба весь перайшоў у Телеграм, там цяпер сотні тысяч падпісчыкаў.
Ну, пачакайце.
Ну, іх задача пабіць структуры людзей, каб вот, а саму інфармацыю яны не спыніць.
Я вот глядзіце, спыніў. Ну, просто глядзіце, яны могуць інфармацыю не спыніць, але абмежаваць яе распаўсюджванне яны могуць, гэта сапраўды бачна. Напрыклад, вось як атрымалася зараз, што ўсе бачаць хвалю пагромаў па МДА і журналістах, але, напрыклад, амаль нічога не вядома пра хвалю пагромаў, якая прайшла менавіта па актывістах пратэснага руху, па тых, хто супраціўляўся, тых, каго падазраюць у нейкіх радыкальных дзеяннях і так далей, то бок гэта дзесяткі выклікаў на допыты, дзесяткі затрыманняў, пра якія мы проста не ведаем зараз. Таму што ідзе, ну, такі масавы, я б сказаў, масавы запыт на адвакатаў, масавы запыт на релакейт, але мы нават не можам уявіць сабе памеры гэтай хвалі.
Таму што я, ўсё... думаю, тут якраз той жа ёсць аргумент, што праваабаронцы, якія фіксуюць, яны не лічаць такіх людзей, ну, не адразу іх залічваюць да палітзняволеных. Калі гэтыя людзі, ну, былі нейкі там рэальны супраціў, ці ў бойцы там, ці можа яны нешта там на чыгунцы рабілі. І вот гэта не палітзняволены, бо яны рабілі нейкія дзеянні, а не ні журналісты, ні блогеры. І таму вот ім можа быць менш увагі, это сапраўды праблема, я тут з вамі скажу.
Ну, яны просто праскокваюць паўз увагу, таму што не паспяваюць паведамляць праваабаронцу. Ну, просто гэта можа праходзіць нават міма праваабаронцу, таму што інфармацыя не паспявае да іх падыходзіць. І яшчэ зноўку на конт распаўсюджання інфармацыі. Калі паглядзець на лічбы наведвання палітычных сайтаў, ось пасля хвалі блакіровак, пасля пагрому Тутбаю, яны знізіліся ў разы ў параўнанні з да выбарчымі часамі. І ось тут таксама праблема. Грамячы, ну, робячы пагром інстытуцыі, ўсё роўна на пэўны час яны, ну, прыглушваюць гэтыя хвалі.
Ну, вот это...
Я думаю, это проблема связана не только с погромом, а с агульной некой, ну, я не веду подобрать мягкое слово, стомленность от политики, те нежидания некоторых людей вертаться до политичных тем, а просто психологичная, коли люди, ну, не совсем политично активные, а какие стали политично активными в жнивне вересне, теперь бачат, что, ну, як на их думку, и это натурально, что не отрымалось, мы проиграли, и не хочу навод на это больше глядеть. Таких много людей.
Ну і плюс технологічні, я так розумію, моменти. Не всі пойдуть в Телеграм, не всі поставить VPN. Тут можна, конечно, казати, що я, коли ви от про батьківщину баєте, як ви себе VPN не можете поставити. Ну от так. Чек може он у жнівні летось на протести виходить, а зараз не поставить. Ну от как-то не до того.
Ні, конечно. Конечно, йде певний процес деполітизації громадства. Конечно, звужається аудиторія гэтай інформаційної протестної бурбалки. якая ў мінулым жніўні пашырылася, можна сказаць, там на палову ці болей на ўсю краіну. Але зараз, канешне, яна звужаецца, і яны старанна працуюць, старанна і плённа працуюць над тым, каб якраз такі гэтыя абсягі звужаць. І тут тым ліку удары па журналістах не абавязкова арыштоўваць журналіста, каб абмежаваць яго дзейнасць. Калі яго выціснуць па-за межы краіны, ўсё роўна гэта яго значна абмяжоўвае гэта, мы не можам гэта адмаўляць.
Я думаю, іх такая стратэгія, калі казаць пра ўсё грамадства, актыўных запалохаць, прыглушыць, задавіць, нейтральных балота, якое сапраўды ў жніўні было не балотам, але в пэўным сэнсе вярнулася ў гэты стан невызначанасці, гэтых замарозіць, даць ім зразумець, каб не высоўваліся, і сваіх ябацек па магчымасці актывізаваць. Вот такія тры задачы.
І я думаю, што паводле досведу, насамрэч не только 20-го года, а больш широкая, что яны лічаць, что вот умовно кажучы, калі на вот санкцыі там і паўздзейнічаюць, людзей, люди будуць готовы на каких-то дзеянняў, але пакуль не будзе вот ніякай грамадзянскай структуры, то есть калі вот гэтыя людзі нават незадаволеныя будуць атамізаваныя, то можа і прынясе, можа вот і яны, пабурчат, поругаются, и вот то, что этой структуры не будет, они, видать, так вот и лечат, что это, принамсі, вельми снижая имоверность того, что какого-то нового выбуха. Так, Ян?
Так. Вы все вельми трапно промовили, конечно, они вельми боятся повторения так само падзеі мінулого году, вось гэтай хвалі самаарганізацыі, якая пайшла недзе з верасні, якая прывела да стварэння такога дваровага руху, стварэння таких протаструктур грамадзянскага самакіравання, якія былі даволі моцнымі. Яны былі слабыя інстытуцыйна, але яны трымаліся на чалавечых стасунках, на нармалёвых звычайных чалавечых патрэбах, і таму яны былі досыць глыбокія і досыць моцныя. І таму дагэтуль, не гледзячы на ўвесь тэрор, рэпрэсіі, выціск актывістаў па-за межы краіны, яны дагэтуль не змаглі яго прыдушыць цалкам. То бок, калі гэтая хваля ахапіла, па самых такіх грубых падліках, некалькі соцень тысяч чалавек на ўсю краіну, да, можна там сотню тысяч чалавек выціснуць, можна сотню тысяч там, каб яны прайшлі праз суткі, ціск, допыты, запалохаць. Але ўсё роўна ў Украіне ёсць значны патэнцыял для ператварэння, перафарматавання руху. І калі усе людзі, якія зараз, ўсё ж такі зацікаўлены ў працягі, не магу выкарыстоўваць тут слова змагання, але калі яны досыць зацікаўлены ў будучыні краіны і таго, што ім трэба для гэтага нешта далі рабіць, я думаю, што людзі вывучаць гэтыя страшныя, сапраўды страшныя урокі і знойдуць новыя шляхі для самаарганізацыі, таму што немагчыма спыніць жыццё. І ўлада таксама, яны патрапілі вось у гэтую пастку зваротнай сувязі, яна сведчыць, што чым больш ты намагаешся штосьці кантраляваць, тым больш ты знаходзіш таго, што ты не кантралюеш, і тым больш табе патрэбны рэсурсаў, і ў нейкі момант гэта можа паралізаваць іх сістэму. Пытанне будзе толькі ў кошце, колькі яшчэ жыццяў яны загубяць за гэты час.
Гаспадарства, наступны ў мяне такое пытанне, як сказаў, палітыка ідэалагічна. Амаль з самага пачатку, вось са стварэння каардынацыйнай рады, мэтай пратэсту, мэтай яго лідараў былі перамовы. Мы хочам перамовы, мы хочам дыялогу, мы хочам дамовіцца пра тое, як мы будзем жыць, як будзе перадавацца ўлада. Гэтую ідэю падтрымліваў Захад увесь час. Там прапаноўваліся, як мы памятаем, праз АБСЕ, праз іншыя механізмы. І дагэтуль, скажам, тая ж Ціхановская гаворыць пра перамовы. Мы памятаем размовы пра тое, якія былі, скажам, у зімку, у весну, што Лукашэнка там летам будзе прымушаны да перамоваў. Не перамовамі займаецца. Ваш прагноз, лёс гэтага лозунгу. Этого вот диалог, як він махчимо в этой ситуации, коли-небудь там. Віталь.
Я все-таки доклонив би, ваше питання в тому сенсі, що спочатку все-таки, і це залишається головною ідеєю всіх протестуючих, були визволення політв'язнів, нові вибори, і нові вибори, це вже перемови, може з'явилося, напевно, скажімо, як головна тема з зими, весною, пам'ятаємо, що були зібрані проголосування в сіті голоси каля мільйона за перемови, чи ви підтримуєте ідею перемови. І мені здається, об'єктивна реальність, то, що це була правильна ідея, якби з пункту гляження ніякого представничого для Заходу і з пункту гляження ніякого ідеологічного, мовляв, ми не терористи, ми хочемо перемову, але вона помре, мені здається, абсолютно натуральною своєю смертю, поскольку видовочно, що влада ні на які перемови не йде, видовочно, що теперь на фоне обмена ударами Заходом вы нам санкции, мы добиваем белорусов, которые, так сказать, представляют громадянскую супольность. Вот на этом фоне, можно сказать, что эта идея, она как бы становится, не просто мертвой. Все разумеют, что она становится просто некой формальностью, якую... якби адмініцію вже не випадає, бо це, нібито політичний процес. Але всі розуміють, що ніяких шансів в даній ситуації на цю ідею нема. Так що мій прогноз, що вона буде поступово ці сама, просто ніхто не згадає про її сходу, ці навіть буде вже прийнято ніяке нове рішення там штабом той же Тихановської, що ми тепер добиваємося вже не перемогу, а чогось іншого, буде об'явлений ніякий новий, умовно скажемо, лозунг.
Ян, а який ваш відказ? Я розумію, що це складне питання, але в цьому сенсі, те, про що сказав Віталь, умовно кажучи, в минулому жнівні шмат у кого, я думаю, було відчування, що якби все вирішиться без перемоги, що тиск примусить Лукашенку сісти. Якби в минулому ході відбулося, скажімо, в Киргизстані. Тиск вулиці, тиск народу, якби привел, сходу в отставку президента, сам сошел.
И Армения.
И в этом сенсе, такая альтернатива, кто же скажет, переворот, там, свержение, кто-то мирное повстание, неважно, это не перемога. И тогда, когда на улицах были сотни тысяч людей, этот другий вариант был актуален. Зараз и вы, и Виталь описали ситуацию, какая она есть. Если коли не перемовы, навод в какой-то далекой перспективе, то что? Вот в теперешней ситуации.
В теперешней ситуации, на мою думку, все равно, усе намагання зараз, наскільки я розумію, відчуваю, все равно вони ведуть, і політичного руху, і протестного руху, активістського, і санкції вони ведуть до введення системи у стан кризи. У стан такого керівничого параліча, коли система не може виконувати свої функції, коли удільники системи не можуть виконувати свої обов'язки. Гэта можа быць якраз такі момантам для таго, калі за перамовы могуць ухапіцца. Да гэтага моманта, канешне, зараз падаецца, што амаль цэлае чалавечае жыццё, але мы ж бачым прыкметы якраз такі гэтай крызы паступова. Інфраструктурныя праблемы ў Беларусі, яны ж нарошваюцца. Гребванне іншымі патрэбамі грамадства, акрамя як бяспекі. Я думаю, што з цягам часу пачне назапашвацца і кумулятыўны эфект санкцый. Плюс агульная стома і агульнае непрыняцце ўлады. То бок, тут, я думаю, вы можаце больш распавесці, але, напрыклад, як разваліўся Савецкі Саюз. Таксама накопленне, назапашванне таких крытычных памылак, інфраструктурная крыза і кіраўнічая крыза.
Один момент, просто каб не забыць адразу рэпліку, што тады само кіраўніцтва Савецкага Саюза, Гарбачёв, вело справу, узначаліла рэформу, узначаліла жаданне перамену. Вот у нас этого нема.
Ну, на жаль, так, да. Але мы не Савецкі Саюз, мы не настолькі магутная дзяржава, якая можа існаваць самастойна. Усё роўна нават тая падтрымка, якую там аказвае Крэмль, і не будзе хапаць надоўга, на значны час. Яны на гэта і разлічваюць таксама, калі яго прыдушваюць так ціхенька і паступова.
То есть вы, Ян, лічыце, што вот это ўсё-такі як лозунг, як мэта перамовы, яна застанецца, ну, прынамсі, на пэўны час?
Яна можа застанецца, ну, просто яе, можа, не будуць адрынаць, можа, яна застанецца як такі палітычны ці паліттэхналагічны сімбаль, але, канешне, без стварэння вось гэтай крызы ўнутры лукашэнкаўскай сістэмы, зразумела, што відавочна ніхто на ніякі перамовы не пойдзе.
Добра, добра, дзякуй вялікі Віталь, дзякуй вялікі Ян. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і «Тэлеграме Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.